Михаил Булгаков. Записки юного врача. Стальное горло. Текст читает Геннадий Хворых. Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе, он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ну а если привезут женщину, и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я окончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре, и только. Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький дедерляйн. А справа 10 различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь 29 ноября. Я проснулся от грохота в дверь. Минут 5 спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе, уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, 2 месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество. Мой негодный университетский груз забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие. Щеки кукольные, ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась над ней ее глаз, и я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании. Жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легенький лиловый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело. И первый раз диагноз поставил совершенно правильно, и главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытные. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», – сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос: «Пятый, батюшка, пятый». Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бы бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? Пятый день, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет». «Встань сию же минуточку», — ответил я, — «а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают. Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я ей капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забито. Ты 5 дней морил девчонку в 15 верстах от меня. А тебе что прикажешь делать?» «Тебе лучше знать, батюшка», — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел. «Замолчи», — сказал я ей, и, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочки в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Ну, я почему-то не испугался за глаза, занятые своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое. Поздно. Девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но и сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, спасем ее», — объяснил я. Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила. «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то...» «Уйди, бабка!» — с ненавистью сказал я ей. «Кампору впрысните!» — сказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно. «Может, это поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань!» — промолвил я. Вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, после 5 минут сам уже не возьму сделать». «Не согласна!» — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка. «Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал. «Ну вот и все, мне легче». Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза, они отказались, и я спасен. И только что подумал, как другой, кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это не так не согласны? Губите девочку, соглашайтесь, как вам не жаль?» «Нет», — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку», — оговорил иное. «Ну скорее, скорее соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют. Нет, нет. Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины, свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летела и шаркала метель, прибежал к себе и считал минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. Взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу. Приемный тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам». «Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в маленькую операционную, и я, как сквозь завесу, увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет, он в городе. Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня». «Убьет», — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», — приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка, девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож. При этом подумал, что я делаю? Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожи. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда, внизу раны, откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой, абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две, три, во время которых я совершенно механически и бестолковато ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я. «Зачем я это сделал? Ведь мог же я ей не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь умрет с разорванным горлом. Никогда ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей». Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать?» Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» — сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки, я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я, — «теперь уж, несомненно, зарезали мы девочку», и мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вышел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала: «Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию!» Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лобя глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыни, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным ей ответил: «Будьте поспокойнее, жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал Дедерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и был уже кое-что страшнее Лидкиного горла, а про него и забыл. Кругом был снег, причем увеличивался с каждым днем, и как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и вела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Лидка, ну что?» «Да хорошо все». Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор». «Спасибо», — сказала мать. А Лидке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Лидка не желала мне ничего говорить. Больше я ее никогда в жизни не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне: «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю». «Так и живется стальным?» – осведомился я. «Так и живет. Ну а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете. Прелесть». «Да, я, знаете ли, никогда не волнуюсь», — сказал я неизвестно зачем. Но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало. Фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.